Друзья мои, сейчас все мы с вами находимся в такой жизненной ситуации, когда уже никоим образом не можем себя отделить никакими стенами от окружающего мира. Правда, мы отчасти пытаемся, и особенно пытаются это сделать в тех общинах, которые хотят вести монастырский образ жизни. Но, увы, даже при всем усилии мы не можем окончательно отгородиться от мира. Да и возникает вопрос, можно ли сейчас это делать? А какова ситуация вокруг нас? Одна из тех реальностей, которая наиболее нам близка, я говорю нам, в данном случае я обращаюсь к вам, слушателям духовной школы, такова, что мы оказались сейчас в море религиозного плюрализма. Когда-то Петр прорубил окно в Европу, это было всего окно. Теперь, всем известно кто, разрушил стену. Теперь просто дом открыт. И прошенные, и непрошенные, главным образом, гости, заезжие и залетные, наполняют нашу землю. Мы с вами оказались перед лицом такого множества людей, каждый из которых предлагает нам свои идеалы, свои нормы жизни, свои религиозные воззрения, что, пожалуй, предыдущее поколение, вот, например, даже мое поколение, пожалуй, не позавидует вам. У нас было проще. Как хотите, хотя и были, конечно, разные религии, но они как-то все было приглушено. В общем-то, основная проблема, перед которой стояло наше поколение, это была проблема религии и атеизма. Это так. У вас появилось нечто гораздо большее и гораздо более сложное. Если хотите, это только первая ступень, есть Бог или нет Бога. Ну хорошо, человек убедился, что есть Бог. А дальше? А кем ему быть? А почему ему нужно быть христианином, скажите? А почему не мусульманином? А почему не буддистом? А почему не кришнаитом? Я не хочу перечислять. Сейчас так их много. Вы лучше меня знаете. Почему, почему и почему? Ну ладно, пройдя сквозь дебри и джунгли многорелигиозного этого древа, он становится христианином. Все, я понял, нет, христианство лучшая религия, правильная. И вдруг здесь, к своему изумлению, он, когда кажется, нашел уже пристанище, есть, вот она пристань, спасение, вдруг видит, а христианство-то оказывается, а какое? А кем мне быть? Православным? Католиком? Пятидесятником? Лютеранином? А опять не с числа. Вот перед какой ситуацией оказалась сейчас наша, если хотите, современная молодежь. Я говорю, это может быть когда-то и всегда это было. Конечно, это всегда было. Но степень совсем не та. Если когда-то это было так просто, знаете, под сурдинку, то сейчас с полной силой каждый из представителей новых и старых религий, из представителей неправославной конфессии, пожалуй, гораздо больше трубит о себе и имеет гораздо большие возможности выступлений посредством массовой информации, чем даже мы, православные. Итак, первое, перед чем останавливаемся, перед вот этим плюрализмом. И вот сегодня мне бы просто хотелось вам очень кратко, конспективно. Мы же с вами располагаем не столь уж великим временем, да и это и не требуется сейчас. Сразу все сказать, значит ничего не сказать. Немножечко так, конспективно хотя бы пройтись по вот этой лесенке. Лесенке, которая стоит перед каждым современным человеком. И посмотреть хотя бы в самых общих, но принципиальных чертах о том, почему все-таки человек должен не только может, а действительно должен, если он разумный, стать не только христианином, но и православным. Вопрос в высшей степени важен. Правда, напомню вам, что у нас за дисциплина. Основное богословие имеет своей целью обоснование главных религиозных истин. Конечно, если можно, и не главных. Но это много, конечно. Все зависит от того, сколько времени отводится. Но главная задача этой дисциплины обоснование основных религиозных истин. И, конечно, прежде всего, обоснование христианских истин. И уж, конечно, в первую очередь православных истин. Здесь, оказывается, видите, тоже целый ступенчатый ряд. Так вот, перед чем мы, значит, с вами стоим сейчас? Первая проблема. Ну, давайте немножко поговорим о ней, правда? Самая, кажется, простая для нашего времени, но не столь простая для прежнего поколения. Между религией и атеизмом. Вот приходится встречаться, причем на конференциях таких, очень значительно, с людьми, которые действительно образованы. Не по поверхности проскочили. Люди действительно ученые, не верхоглядно. И приходится постоянно сталкиваться все с тем же вопросом. Бог? Кто такой Бог? Почему считают, что Он есть? Даже зачем Он нужен? Если есть Бог, то почему Он не выступит с трибуны Объединенных Наций и не объявит о себе? Даже такие вещи предлагаются сейчас. Что можно сказать по этому вопросу? Я повторяю еще раз, это из таких вопросов, не тонких. Это толстый вопрос. С ним, по-моему, проще все-таки, с этим вопросом. Но и он сам по себе уже все-таки заслуживает внимания. Этот вопрос, как мне кажется, потому что все вопросы, кстати, которые мы с вами будем рассматривать, это не те вопросы, на которые в большинстве случаев мы можем дать однозначный ответ. Так и только так. Нет. В значительной части это будут более или менее обоснованные точки зрения, обоснованные мнения. Привыкайте к этому. Не считайте, что по всем вопросам есть абсолютное решение. Есть очень много точек зрения, которые могут излагать позитивную точку зрения и в то же время быть не охватывая всей проблематики данного вопроса. Вот в данном случае, на что бы я обратил ваше внимание, когда ставится вопрос о бытии Бога, о вере в бытие Бога или о вере в небытие Бога. Этот вопрос, мне кажется, наилучшим образом решается с позиции, я бы сказал, современной главной философской мысли, которую легче всего выразить понятием экзистенциальности. Существование человека, смысл человеческой жизни. Подумайте, в чем он может быть? Ну, в чем смысл человеческой жизни может быть? Ну, конечно, только в жизни. А в чем еще? Если у меня что-то заканчивается, какой смысл моего дела, если в конечном счете я потом не могу получить плоды этого своего дела, воспользоваться результатами этого дела? Я и мои, и так далее. Смысл жизни может быть только в жизни. Еще никогда и во веки веков не мог считать и не утверждал, что смысл жизни может быть вечной и окончательной смерти. А что утверждает атеизм и христианство? Два совершенно взаимоисключающих полностью тезиса. Христианство говорит: человек, тебя ожидает вечная жизнь. Готовься, эта жизнь является условием и средством подготовки к этой вечности. Вот что необходимо для этого сделать. Вот необходимо каким быть, чтобы вступить туда. Что утверждает атеизм? Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Как мороз по коже не проходит? Какой ужас! Какой пессимизм! Какое отчаяние! Верь, человек, тебя ожидает вечная смерть. Я уж не говорю о тех обоснованиях, которые приводятся при этом. Одно это утверждение уже заставляет содрогнуться человеческую душу, сказать: избавьте меня от такого мировоззрения. Когда человек заблудился в лесу, ищет дорогу, ищет путь домой, и вдруг, находя кого-то, спрашивает: есть отсюда выход? А тот ему говорит: нет выхода, и не ищи. Все, оставайся здесь и устраивайся как можешь. Поверит ли он ему? Сомнительно. Когда он найдет другого человека, и тот скажет ему: да, есть выход, я тебе укажу признаки, приметы, по которым ты можешь отсюда выйти, кому он поверит? Совершенно ясно. Пока у человека еще сохраняется искра искания, слышите? искра искания истины, искра искания смысла жизни, до тех пор он не может, психологически не может принять концепции, утверждающие, что человек тебя как личность и, следовательно, всех людей ожидает вечная смерть. Я вам сейчас вот указал на эту одну сторону, психологически, мне кажется, очень существенную, и которой, как мне кажется, достаточно для каждого человека живой душой, чтобы понять, что здесь ни о каком гадании и нет и речи. Ясно, что только религиозное мировоззрение, только мировоззрение, которое принимает за свою основу и смысл жизни того, кого мы называем Богом, только при этом условии я могу говорить о смысле жизни, о понимании своей жизни и о твердой цели, к которой я могу идти. Итак, давайте сейчас мы с вами закончим этот вопрос. Закроем. Все. Я верю в Бога. Давайте согласимся. Пока давайте будем считать, что мы первую комнату прошли. Итак, поверив в Бога, я оказался, вхожу во вторую, кому же верить? Народу полно, и все кричат, я есть истина. Вот задача. Это мусульмане, конфуциане, буддисты, индуисты, иудеи, и кого только нет. Какой-то журналист один взялся считать, сколько религий в мире, и насчитал, что это говорит их 1000 религий, не меньше. Ну уж не знаю, я никогда не считал, сколько их. Да и тут, вы знаете, непростая вещь, как их, по какой классификации распределять. Ну, пусть 1000, неважно. Да я думаю, меньше, конечно. В общем-то, меньше. Я вам скажу даже так, значительно меньше, много меньше. Это уж там разветвление отдельных религий. А, как правило, эти ответвления от основных религий, они сохраняют всю суть основного вот этого корня. Ответвлений действительно множество, а корень, суть, сохраняется. Поэтому, если вы займетесь сравнительно историческим и сравнительно богословским анализом религии различных вариаций, то увидите, вы сведете их весьма немногим. Это мусульманство, это иудаизм, это индуизм. Он очень многообразен, конечно. Я как-то читал курс лекций в Академии об индуизме, и он действительно там разнообразие колоссальное. Тем не менее, он сохраняет одну идею, которая налагает свою печать на все эти ветви. Это индуизм, это китайские религии. Ну, может быть, можно выделить в отдельную категорию вот такие шаманские или магические религии, которые имеют своеобразие по существу. Но дело не в этом. Мы видим, что их много. Христианство находится среди них. Вот он стоит, христианский проповедник, среди других. А я ищу, кто прав, кто виноват. Есть, друзья мои, тут два пути подхода. Может быть, даже больше, но я вам назову, может быть, два пути подхода. Один из этих путей, который даст возможность человеку выбрать и убедиться, и понять, что христианство действительно, эта религия есть правильная, истинная религия. То есть истинная что значит? То, что она утверждает, это объективно соответствует человеческой природе, человеческим исканиям, человеческому пониманию смысла жизни. Есть метод, как я уже вам сказал, сравнительно богословского анализа. Довольно долгий путь, я вам скажу. Тут уже хорошо изучить каждую религию. Ну, кстати, отец Серафим Роуз прошел этим путем. Вы, надеюсь, его читали. Это замечательный человек нашего времени, замечательный подвижник. Вообще человек, я бы сказал, просто редчайший для нашего времени. Он прошел этим путем. И из состояния неверия, из состояния агностицизма он пришел к христианству и затем к православию. Но далеко не каждый, я вам скажу, может пройти этим путем. Повторяю еще раз. Требуется большое время, большие силы, если хотите, способности для того, чтобы, изучив все это, а тем более, если изучив в подлинниках, как пытался Роуз это сделать, это Серафим, вы же знаете, он изучал даже языки, это отнимет столько сил души. Ой-ой-ой. пожалуй, затылок почешешь, пожалуй, годы, а может, десятки лет. Да еще потом, окунувшись туда, не скоро и вылезешь-то. Можно даже и запутаться. Но это метод вполне реальный, это метод научный, и, пожалуйста, он вполне приемлем. Но вот всегда, вы знаете, человеческий ум лукав. Он ищет дорожку полегче. И вот я тоже все время искал, где бы найти дорожку полегче. Откуда же это Радха Кришна, два тома, индийская философия, такой, изучай ее, почешет затылок, ой, как много. Когда же этим заниматься? Так вот, как мне кажется, я что-то нашел, одну зацепку, я хочу с вами поделиться. Как это можно выбраться из этого, знаете ли, в болото, что ли? Как тут выбраться? Зацепка моя вот в чем состоит. Ведь в конце концов, каждая религия обращена к человеку. Ему она утверждает, что вот такова истина, а не другая. Существо каждой религии, это следует запомнить, существо каждой религии, всех религий, я бы сказал больше, всех мировоззрений, слышите, всех мировоззрений, заключается в учении о спасении. Все мировоззрения, все религии утверждают одну простую вещь, что то, что сейчас есть, это меня не устраивает. И даже если меня лично устраивает, я знаю, что это множество не устраивает. И это не устраивает вообще человечество. Они ищут чего-то другого, большего. Стремятся куда-то. Настоящее положение вещей никого не устраивает. Студенты вечно ругают ректоров, профессоров и администрацию. И нет, не было ни одного университета, института, и не будет, чтобы они этого не делали. Всегда не так. Потом проходит год, говорят, эх, золотые годы были. Вдруг, вы представляете, деревяшка в золото обращается. Какие только бывают трансформации, правда же? Но дело не в этом. Существо каждой религии – это учение о спасении. И вот здесь мы с вами сталкиваемся с весьма интересными вещами, которые, как мне кажется, уже дают возможность сделать обоснованный выбор. Когда мы стоим перед лицом религиозного многообразия. Христианство, в отличие от всех других религий, утверждает нечто, что другие религии просто не знают. Не только не знают. А если даже когда им говорят, они с негодованием отвергнут это. И это утверждение заключается в одном понятии, которое сейчас я просто расшифрую немножко. Понятие греха. Все религии говорят о грехе. Все. Если хотите, даже все мировоззрения, все идеологии, там тоже есть свои грехи. Всюду есть. Называется, правда, по-разному. Это не важно. Но христианство вот что говорит. Христианство утверждает, что то состояние, в котором мы все с вами находимся, родились, растем, воспитываемся, мужаем, созреваем и так далее. Вот это состояние, которым мы наслаждаемся, правда, развлекаемся, учимся, делаем открытия, обращаемся к народу и человечеству и так далее. То есть вот это наше состояние, правда же? Прекрасно. Христианство говорит, что мы в этом состоянии, в котором сейчас находимся, это состояние глубокой болезни. Это состояние глубокого повреждения. Мы больны. Речь идет не о гриппе, не о бронхите. Речь идет даже не о том, что сумасшедший человек, что у него психическое заболевание. Нет, нет, вы психически здоровы. Вы физически здоровы. Можете в космос лететь. Но вы глубоко больны. Христианство утверждает, что состояние нашей вот этой природы человеческой, вот это настоящее, это ненормальное состояние. Совсем не норма. Это глубочайшее отступление от нормы. Мы находимся в состоянии глубокой ненормальности. В чем эта ненормальность? Говорит, произошло какое-то странное, трагическое расщепление единого человеческого существа на противоборствующие очень часто автономно как бы существующие ум, сердце, и тело. Щука, рак да лебедь. Какой абсурд, не правда ли? Все возмущаются. Как такое? Я ненормальный. Извините. Вокруг меня может быть, но не я. Вот это ощущение своей цельности, вот это ощущение, если хотите, своей здравости, это глубочайшее чувство, присущее каждому человеку. И христианство говорит, вот здесь-то и заключен тот корень, тот источник, из-за которого человеческая жизнь, как в индивидуальном плане, в личном, так и во всечеловеческом плане, развивается таким образом, что мы приходим к одной трагедии за другой. Особенно яркой иллюстрацией является, конечно, человечество в целом. Весь вопрос в чем? Другие религии не признают этого. Отвергают это. Они считают, да, человек это семечко, но здоровое. Да, это семечко может нормально развиваться, может ненормально, верно. Что развитие обусловлено социальной средой, экономическими условиями, психологическими факторами, обусловлено многими вещами. Да, и поэтому он может быть хорошим, может быть плохим, но сам человек по своей природе – это то, что и есть. То, что и есть. Вот главный тезис нехристианского сознания. Не говорю нерелигиозного, там и говорить нечего. Там человек – это звучит гордо, что еще больше. Я говорю религиозного. Только христианство говорит о том, что вот это наше состояние, это состояние глубокой поврежденности, причем такой поврежденности, что никто в индивидуальном, личном плане сам не может исцелить его. Поэтому на этом утверждении строится величайший христианский догмат о Христе как Спасителе. Вот это понимание греха и Христос и является принципиальным водоразделом между христианством и всеми прочими религиями. Здесь мы можем увидеть, или какая-то сторона ошибается, какая-то права. Итак, я сейчас попытаюсь показать, что христианство действительно верно говорит, что есть такой грех, что действительно мы ненормальные, больные, что и поэтому действительно нужен Бог, Спаситель. Я сейчас не касаюсь тонкости всех. И если это так, то христианство именно право, а не какие-либо другие религии. Давайте обратимся с вами к истории человечества. Давайте посмотрим, чем оно живет. Всю историю, по крайней мере, доступную нашему историческому взору. Какими целями? Конечно же, все хотят построить Царство Божие на земле. Создать рай. Все понимают, что невозможен этот рай на земле, это царство без чего? Без элементарных даже вещей. Каких? Во-первых, мира. Мир. Война. Простите, это ад. Без справедливости. Ну, само собой понятно. Какое царство, если справедливость царит? Правда же? Без уважения друг к другу. Снизойдем уже до таких вещей. Невозможно. То есть, все прекрасно понимают, что без этих вот основополагающих нравственных ценностей, без их осуществления невозможно достичь человечеству никакого благоденствия на земле. Всем понятно? Всем понятно. Все умные люди? Все умные люди. Что мы делаем всю человечество, всю историю? Что делаем? Эрих Фромм хорошо сказал. История человечества наполнена кровью. Точно. Историки... Военные историки, я думаю, лучше всех могли бы нам проиллюстрировать, чем наполнена эта история. Войны, кровопролитие, насилие, жестокость. Точно все то, что противоречит той идее, той цели, той мысли, которой, кажется, все направлены и все ждут, когда же оно, это Царство Божие, будет. И все делаем точно наоборот. 20 век это век уже такого гуманизма, о котором сами гуманисты, наверное, никогда уже не предполагали мечтать и не могли. Все уже, кажется, мы дошли до верха человеческого совершенства и показали этот верх. Если бы предыдущее человечество могло посмотреть на то, что произошло в 20 веке, так они бы содрогнулись бы, наверное. каковы масштабы всего, и количественные, и качественные, той жестокости, той несправедливости, того обмана. Политика стала обманом, который творится в мире. Я задаю самый простой вопрос. Простите, может вести себя так умное существо или нет? Это ум? Это ум, когда он режет и рубит себя? Если бы человечество действительно было умно, если бы действительно было здраво, если бы действительно было разумно, сделали бы все возможное, чтобы никогда никаких войн не было. Уничтожить всякую ловушку, всякую зацепку для несправедливости. История опровергает наш ум, издевается над ним, иронизирует. Посмотрите, вы, человечество, умное, вы здравое, вы не душевно больные, конечно, нет-нет. Поэтому творите немножко больше и хуже, чем в сумасшедших домах. Мне кажется, это очень сильный факт, от которого никто и никуда уйти не может. И он показывает, что не единицы какие-то в человечестве только заблуждаются. Нет-нет. А действительно, это массовое сумасшествие, это всечеловеческое ненормальность. Да если мы обратимся теперь в плане личном, если у человека хватит честности к себе обратиться, взять зеркало и посмотреть на себя. Правда, на себя очень трудно смотреть. Трудно, я согласен. Ну, давайте на сосед посмотрим. Тут, вот тут легко. Тут такой простор, тут красота. Просто замечательно. Ну, что вы. Вокруг меня я вижу. Ну, хороши. От верху до низу. Где ни возьми. Один только я хороший. Единственное, кто хороший, это я. Все прочие, это кошмар какой-то. Что пошел за народ? Недаром апостол Павел сказал золотые слова. Бедный я человек. Я делаю не то доброе, что хочу, а то злое, что ненавижу. Действительно, бедный человек. Каждый, кто хоть немножко соприкоснется с самим собой, увидит, что такое действие страсти. Когда действительно я знаю, что это плохо, и делаю. Ты что ж ты, голубчик, делаешь-то? Ну, зачем же ты делаешь? Ну, зачем же ты отрезаешь себе что-нибудь, вот, рубишь себя сам, режешь, колешь и так далее? Зачем же ты делаешь? Ты же знаешь, это вредно. Это же плохо. Плохо тебе, плохо другим. Что показывает личный опыт? Действительно, мы находимся в каком-то порабощении. Действительно, не то доброе, что хочу. Хочу, даже человек хочет, делаю. А то злое, что ненавижу. Здесь, в глубине души, каждый человек увидит, что с ним происходит и что он делает. Если человек внимательно присмотрится к себе, то он увидит картину. Оказывается, не вокруг меня все плохие, а, во-первых, я плох. Вы подумайте, при этом психология человека как может меняться? Обратите внимание, святые отцы, вот те, кто является нашим идеалом, я говорю о святых отцах, конечно, подвижниках, сами понимаете, те, которые действительно приобрели особые дарования Духа Святого, которые очистились, потому что в святцах у нас много там и мучеников, и других, которые не достигали этой степени обожения. Я говорю именно о подвижниках, которые, по слову Серафима Саровского, стяжали Духа Святого. К чему они приходили? Это вообще любопытнейшее в психологическом отношении вещь. Они видели всех лучше себя. Себя видели, скажу иначе, худшими всех. Совершенно парадоксальная вещь. Странно. Они, которые уже в мыслях даже боялись согрешить, и уж кажется, совсем уж святые были, ничего не грешили. И вдруг заявляют, что они хуже, грешнее всех. Что это? Лицемерие какое-то, что ли? Смиренничание какое-то противное. Да избавит Бог. Даже мы грешные, и то начнем плеваться. Если когда увидим, что человек начинает смиренничать, да и самому себя противно станет. Здесь люди, повторяю, которые в мыслях даже боялись допустить ложь, не могли такого говорить. когда Пимен Великий говорил, что поверьте, братья, куда будет ввержен сатана, туда буду ввержен я, не лицемерил он. А он это говорил от всей сути своей души. Он говорил то, что действительно он видел. Когда Сесой Великий умирал, и его лицо просветилось, как солнце, на него невозможно смотреть было, а он умолял Бога дать ему еще хоть немного время на покаяние, простите, не лицемерил человек, а говорил от всей души, что же это такое с человеком происходит? Что может совершаться с человеком? Мы, кажется, переполнены всякой грязью, и я, знаете, себя чувствую очень хорошим человеком. Я хороший человек. Но если я когда-то что-то делаю плохо, то только по той причине, вот это будьте уверены, что я виноват он, это виновата она, это виноваты они и так далее. Все вокруг меня виноваты, один я хороший. Тут святые, вдруг говорят, никто не виноват. Я виноват. Даже виноватый в том, что, кажется, он не делал. По моей небрежности, по моему отсутствию молитвы, по моим грехам, эта духовная атмосфера такая устанавливается, что даже люди другие впадают в согрешение. Интересное же явление, не правда ли? Поразительное. Так вот, меня что в данном случае интересует? На что я обращаю внимание? Что я хочу показать? Христианство утверждает, что человек по своей природе в настоящем состоянии глубоко поврежденный. Это повреждение, к сожалению, мы не видим. Самая потрясающая слепота, самое страшное, самое главное, которое присутствует в нашем и у нас, так, это невидение своей болезни. Кстати, самая страшная болезнь, когда человек не видит своей болезни. Вы мне скажете, Алексей Ильич, вы же глубоко больны. Больны? И что, вы хотите в больницу меня? Сами идите. А я здоров. А я здоров. Чего вы мне указываете? Самая страшная болезнь. Потому что когда человек увидит, он начнет лечиться. Он идет к врачам. Он ищет помощи. Помогите мне. А когда я вижу себя здоровым, я вас отправлю туда. Вот на что указывает христианство. Вот корень даже самой этой поврежденности, присутствующей в нас. А что она есть, эта поврежденность, об этом однозначно, со всей силой и яркостью свидетельствует как история человечества, так и история жизни каждого человека в отдельности. И в первую очередь для каждого человека его личная жизнь. Так вот, мне что хотелось вам показать, что утверждение христианства о поврежденности нашей ненормальности, является не какой-то метафизической истиной. Знаете, сидит философ там, положил палец в рот и, наконец, высосал это. Первородный какой-то грех. Совсем нет. Объективные, посмотрите, объективные доказательства. Вы посмотрите, как история, так и индивидуальный опыт совершенно определенно и однозначно говорят об этом. И об этом говорит только Христос. Оно указывает причину где? Не вне нас. Мы все время ищем вне себя. Дурные политики, дурные цари, дурные князья и вельможи, дурные патриархи, епископы и так далее и тому подобное. Все дурные. Забыл только об одном. Слона только не приметил. Свою собственную душу. Этого я не вижу. Христианство и только оно говорит об этом. Обратите внимание, что как основополагающие христианские истины, как они адекватно выражают, отражают подлинное состояние человека. Вот я не могу сейчас касаться других каких-либо сторон, но скажу, что констатация только одного этого факта, одного этого утверждения христианской веры о поврежденности человеческой природы, констатация, я бы сказал, величайшего, важнейшего факта, уже показывает мне, к какой религии я должен обратиться. Я должен к той религии, которая вскрывает мои болезни и указывает средства их излечения. А не к той религии, которая замазывает их. Говорит, нет, никаких нет, ничего подобного. Все здраво и хорошо. Идите. Все прекрасно. Вам нечего лечиться. Только создайте лучшие условия, экономические, социальные, политические, культурные, и все будет окей. Завтра вы помрете, вас отнесем на кладбище. Вот почему мне кажется, это один, конечно, из аргументов, что я должен избрать христианство, а не другие религии. Слышите? Итак, мы с вами прошли две ступени. Религии и атеизм. Ясно? Там бессмыслица, а здесь смысл. Христианство и другие религии. Здесь прямо откровенно говорится человек о том, что у него есть и с чем надо бороться. И даются средства. Другие, в лучшем случае, предлагают этику. А правильно кем-то сказано. Этика – это гигиена, а не терапия души. Терапия – это аскетика. Что самое главное для врача? Знаете, что самое главное? Найти эту болезнь и найти ее причину. До тех пор, пока мы не выявили надлежащую причину, ту правильную причину болезни, и саму болезнь, мы не можем применить никаких правильных средств. Христианство указывает на основную болезнь. Христианство дает пути ее исцеления. Потому я избираю христианство. А не те религии, которые льстят моему самолюбию, говорят, ты хорош, лучше всех на свете. Ну, хорошо, дошли до христианства, да? Вхожу в следующую комнату, а меня там опять полно. Вот искушение. Католик кричит, самая лучшая вера, лучшая в мире. Если не веришь, посмотри, сколько за мной стоит. Сколько? Там вон православие, видишь, стоит? Все какие-то 170 миллионов. Ну, протестанты. 350 миллионов, а нас, католиков, 1 045 000 000. Уже одно это является сильнейшим доказательством, что мы и есть истинное христианство. Правда, там кто такой говорит, пищит, да нет, истина не в количестве. Но, в общем-то, ситуация серьезная. Действительно. Где же она, истинное христианство? Где она? Я вам скажу так, здесь тоже есть несколько методов, ну, анализа, что ли. В нашем академическом богословии, вот я учился в семинарии, в академии, так же, как вы, нам всегда предлагали метод сравнительного изучения догматических систем. В частности, католицизма, протестантизма и, естественно, православие, сравнительного изучения догматических систем. Вы понимаете, что, конечно, это метод, заслуживающий внимания, заслуживающий доверия, но мне он представляется недостаточно хорошим и недостаточно точным. Возьмите вы любой опыт. Вот с католиками мы спорим. Ну, примат папы возьмите. Вы что думаете? Это хорошо, вот сейчас мы собрались в православии и будем. Да, да, это никуда не годится. А вы попробуйте, когда перед вами сидят вот католические богословы. Вы увидите, там дискуссии вести посложнее. Там просто так вы не закидаете шапками. А надо говорить по существу. Причем, что значит по существу? Надо обратиться к истории. Надо хорошо знать историю. Фактическую сторону. Что этот примат является действительно выражением христианского сознания? Или это болезнь, которая возникла на древе христиан? Что это филиокл действительно отражает веру церкви? Является ли, в конце концов, допустимым вариантом веры? Или это есть ложь? То же самое в отношении всех прочих, я вам скажу, католических догматических утверждений, отличающих его от православия. Те же чистилища, тоже непорочное зачатие, прочие всякие вещи. Не так тут просто. Мы проводили не раз такие встречи, знаете, вот Русская Православная Церковь, она же долгое время вела диалог с католиками Вот я во многих заседаниях этих участвовал. Причем со стороны Римской католической церкви была делегация всегда Ватикана. Не какой-либо по местной национальной церкви, католической, там, французской, германской, итальянской, какой, нет-нет. А это именно Ватикан. Вот. Я вам скажу, что для человека, не имеющего, я бы сказал, хорошего уже образования, не имеющего достаточных познаний, трудно будет, трудно просто разобраться, кто прав, кто виноват. Я вам скажу, причем там используются такие подчас психологические сильные методы, что вы себе представить не можете. Ну, представьте себе, вот я в Ватикане, так? Мне, иезуит, не моргнул глаза, говорит, папа, ой, такая чепуха этот примат папа, такая чушь, ну что? Ну, то же самое, что ваш патриарх.